страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. 641-я встреча у нас с вами в цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами читаем Псалтирь, мы с вами читаем сегодня 20-й Псалом. Псалом этот также говорит о Мессии, как, собственно, и многие другие псалмы. Говорится здесь и о том, что актуально для Давида в то время, во время написания, и о том, что актуально для нас с вами сегодня. И все это, естественно, связывается через образ Мессии, который в псалмах звучит. Я напоминаю, что вы можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы, наше сообщество ВКонтакте, Facebook, называются «По страницам Библии», и там, и там. И эти наши основные сообщества вы можете найти легко по трем буквам ПСБ, которые находятся у нас вот на значке сообщества, белые буквы на красном фоне. Очень много комментариев было, и споров было интересных много в прошлый раз. Я думаю, что споры полезны, когда мы можем друг друга услышать. И интересно, что часто, когда разные стороны начинают высказываться, вот в этом споре есть определенная часть истины у каждой из сторон. Не всегда, но зачастую, если просто услышать друг друга, то мы с вами можем действительно что-то из этого спора вывести. Ну вот, давайте посмотрим, во-первых, вопрос от Александра. Александр напоминает нам один стих из 19-го псалма, по-русски это 19-й, и стих 8-й. Но я начну немножко раньше, я начну с 7-го стиха. «Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». Вот вопрос, который задает Александр, вот о чем здесь говорится, почему некоторые хвалятся колесницами, почему хвалятся конями, о чем, собственно, идет речь вот здесь, в этом псалме. Здесь совершенно конкретный образ, причем это образ военный, это образ военной победы. Хвалиться колесницами, хвалиться конями — это то же самое, что сегодня, значит, допустим, было бы хвалиться самолетами, ракетами или военными кораблями. А мы хвалимся именем Господа Бога нашего, именем Яхве. Вот тут колесницы и кони — совершенно конкретная военная аналогия. И Давид говорит о том, что мы, конечно, можем хвалиться военной силой, но и говорить, как говорил Наполеон когда-то, что у кого больше пушек, с тем и Бог, но это не работает. Далеко не всегда это так работает. Мы еще к этому подойдем. Ну, допустим, вспомните, пожалуйста, что в битве при Ватерлоо, которая стала разгромной для наполеоновских армий, да, конечно, преимущество по людям, по количеству людей у союзников, у союзнических армий было небольшим, вот, но преимущество у наполеоновской армии было очень большим по технике, по боевым единицам, по вооружению. И вот это преимущество по пушкам, по боевым единицам наполеоновскую армию не спасло. То есть тут все-таки что-то другое. Военные стратегии, неверующие военные стратегии, скажут именно про стратегию. Люди, которые принимают и понимают, что Господь действует в этом мире, скажут о том, что это действие Божие. Так что вот говорить о том, что у меня больше пушек, поэтому я и победитель, это, ну, неправильно, это нельзя. Кстати, если мы с вами переносим на немножко другую почву, говорить о том, что у меня больше влияния, я победитель, или у меня больше денег, я победитель, или я более убедительно говорю, поэтому я победитель, но это столь же неправильно и столь же губительно для вообще нашего понимания Бога и понимания этой жизни. Никита Погребенко продолжает разговор о законе, он, собственно говоря, и начал дальнейшую беседу, которая происходит у нас в наших чатах. Никита пишет, даже 17-й псалом поет славу закону. Да здравствует закон Моисеев. Веру, основанную на Слове Божьем, которое есть закон. Значит, смотрите, вот тут опять, тут как раз та самая история. Да, никто не говорит о том, что закон плох. Действительно, закон велик, и Бог дал закон. Мы уже использовали эту аналогию, но я приведу ее снова. Может быть, совершенно роскошный топор, то есть вот блестящий, великолепный топор, который для того, чтобы дрова нарубить или дерево нарубить, он великолепен, это замечательный инструмент. Вот только он не подходит для того, чтобы компьютер ремонтировать. Это унижает топор. Нет, ни в коем случае не унижает. Если хотите, вы можете петь славу топору. Только, конечно, опять-таки, есть опасность сделать топор своим идолом. И то, что с его помощью компьютер не ремонтируется, ну, это как-то вот не вопрос не в тему, утверждение не в тему, ну и что, да, вот он не должен ремонтироваться. Для этого есть другие инструменты. Кстати говоря, по поводу компьютера, вот есть такое выражение, замечательный компьютер, замечательный или там телефон, или любой другой гаджет, он великолепен, он делает все, разве что он только вот яичницу не жарит. Вот когда я встаю утром, мне хочется вкусную яичницу, и, конечно, мне бы, наверное, хотелось, чтобы телефон или компьютер эту яичницу пожарил. Но он для другого предназначен. На основе того, что он не жарит яичницу, я не могу сказать, что это плохой компьютер. Теперь, а что же касается закона? Мы говорили уже неоднократно, что если бы спастись можно было праведностью по закону, то система жертвоприношений была бы не нужна. И то, о чем говорит апостол Павел, если спасение законом, то Христос напрасно умер. Его смерть была напрасна. Теперь, почему и как поется слава даже, кстати, не закону, а все-таки Богу, который дал этот закон. Да? Мы с вами читали об этом в 18-м псалме о Божьем законе. Через воспевание славы закону воспевается, на самом деле, конечно, слава Богу. Это благодарность Богу за тот закон, который он дал, в частности, для того, чтобы удержать мир от зла. И в частности, для того, чтобы показать миру Божию благость. И для того, чтобы показать миру благость Иисуса Христа и то, насколько мы до этой благости не дотягиваем. Так что отрицать закон, как некоторые делают это, конечно, нельзя. Но и говорить о том, что мы живем по закону, спасаемся по закону, означало бы противоречить как Ветхому, так и Новому Завету. Пишет Жанна Михайлова, закон Моисеев остается законом, но живем мы по благодати через веру. Закон Моисеев был дан для определенной цели, чтобы люди стремились к праведности через его исполнение. Так, но не в соблюдении закона спасения, пишет Жанна. Значит, да, для этой цели, еще все же для цели, для того, чтобы обуздать, ну или, по крайней мере, как-то сократить то зло, которое вызвано грехопадением человеческим. Потому что вот это зло и поведение, соответствующее этому злу, называется это все в Священном Писании словом «беззаконие». Вот для того, чтобы все это обуздать, и дан закон. Интересно, кстати, что подобную уже функцию имеет сегодня, может быть, вы удивитесь, но если вы достаточно давно уже читаете Библию, то даже не удивитесь, подобную функцию имеет сегодня Святой Дух. Святой Дух обуздывает, он обличает мир во грехе, он показывает миру, где грех. И вот эта функция действительно во многом повторяется. Дальше пишет Никита, и тут Никита противоречит Новому Завету. Спасение именно в соблюдении закона максимально точным. Нет, вот тут как раз нет. Спасение в вере в Иисуса Христа. Никита, вы это знаете, Никита, вы это слышали неоднократно. Никита, вы уже по этому поводу высказывались, спорить вы тут будете не со мной, а будете спорить с апостолом Павлом, например, и не только с ним. Я вам этого не советую, Никита, это плохое занятие. Илья Орлов напоминает, закон не приводил к праведности, скорее он обнаруживал нашу греховность. Он настолько не приводил к праведности, что даже первосвященника привязывали к веревке, когда он входил в святая святых. Да, его привязывали, потому что вот на случай, если Бог его поразит за грехи народа, поразит, в смысле, ударит, да, вот, и убьет его за грехи народа, то за эту веревку его можно было бы оттуда вытащить. Вот этого мертвого первосвященника. Такого, насколько я знаю, не бывало, но чтобы вот так. Но осознание того, что это возможно, что первосвященник вошел, и вот такое с ним произошло, основание этого есть. А, кстати говоря, даже при всем соблюдении закона, я напомню, что даже при всем соблюдении закона, мы с вами знаем о том, что люди должны были очищаться. Был целый ритуал очищения. То есть человек не мог сказать, знаете что, я вот тут соблюдал закон на 95%, а мне очищаться надо на 5%. А другой говорит, а я на 60% соблюдал, поэтому я на 40% очищаюсь. Нет, нет, нет. Независимо ни от чего этого, очищение было совершенно необходимо. Илья Орлов продолжает. Жертвы, по сути, по закону, не спасали грешника. Жертвы за грех отодвигали гнев Бога. Совершенно точно. И об этом, между прочим, в послании к евреям, одном из самых сложных новозаветных посланий, но одном из самых важных новозаветных посланий, которое с точки зрения Нового Завета позволяет нам понять то, что в Ветхом Завете происходило. А, к сожалению, даже в наших христианских церквях эти вещи зачастую не объясняются. И человек живет всю жизнь, ну, он иногда, конечно, читает послание к евреям, и он смотрит, и что-то вообще там ничего не понятно. Вот именно поэтому непонятно, потому что этой фоновой информации, фонового понимания у нас не хватает. Жанна напоминает нам Ефесянам 2 глава, то, что мы читали. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам 2 глава, 8 и 9 стихи. Это все вот идет в ответ. И Илья продолжает. Закон детоводитель ко Христу. Он также напоминает слова апостола Павла. Его задача — привести людей ко Христу, к делу спасения через кровь Христа. Вот, да, и закон... Интересно, кстати, что когда мы становимся христианами, мы по этой причине не становимся беззаконниками. Ни в коем случае. А просто Бог пишет этот закон в нашем сердце, Он дает этот закон через Святого Духа, дает его нам. Пример. Родители говорят ребенку, пока он маленький ребенок, значит, вот я тебя буду будить, в 7, в 7:30, у кого-то раньше, у кого-то позже, да, я тебя буду будить, чтобы ты пошел в школу. И, соответственно, родители могут сказать, ну, если ты проспишь, ну, я вот тебе, или там откажешься вставать, тебе будет определенное наказание. А вот я тебе, не знаю, раньше это было, не разрешу смотреть телевизор, не разрешу играть на компьютере. Это можно сказать ребенку. Теперь, я взрослый человек. Вот надо мной сегодня никто не стоял, не говорил, слушай, вставай, тебе пора идти на работу. Там, вставай, тебе пора идти в студию. Вообще времени уже много. Давай-ка ты действуй. А над нашими коллегами, над нашими звукорежиссерами, тоже, я думаю, так никто не стоял и не говорил. А более того, иногда даже появляется искушение проспать. А вот я могу просто признаться, как-то утром лежу и думаю, что ну вот... Что-то сегодня как-то вот совсем не хочется. Но если я сейчас просплю, если я приду позже, просто вот сначала мы поставим предзапись, почитаем Библию. Я просто позвоню, скажу, ну вот проспал. А потом будет у нас с вами вот эта вот записная часть. Ну ничего страшного не случится. А потом какая-то мысль внутри. А перед Богом-то как? Это один момент. А перед коллегами-то как? Это другой момент. Откуда оно появилось? Оно изнутри появилось. Вот это аналогия того, как Бог работает со взрослыми людьми. Мы не становимся беззаконниками, но механизм послушания этому закону становится другой. И он, конечно, через спасение, которое по благодати. Пишет Валентина Титова, «Христос исполнил закон, а мы не могли и не можем. Будем исполнять, но не для того, чтобы спастись. Будем исполнять, потому что мы уже спасены». И нам, кстати, закон, опять-таки, в том варианте, который относится к нам. И Илья напоминает нам, но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Это, да, кстати, дальше, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде». Послание к Римлянам, 3 глава. Вот, да, и, кстати говоря, здесь напоминание еще и о том, что спасение и для иудея, и для эллина, то есть вот это вот к еврейскому вопросу, который мы обсуждали, в равной степени необходимо. То есть это не про то, что одна, не знаю, нация лучшая, другая нация худшая. Нет, это про то, что каждый человек, каждый из нас нуждается в спасении, которое Бог нам дает. И другой возможности получить спасение, кроме как по Божьей благодати, у нас нет. Да, мы читаем с вами Ветхий Завет, и мы видим при этом, как славя Бога, псалмопевец и другие псалмопевцы, даже скажем так, при этом ожидали чего-то большего. Они ожидали явления Божие, они ожидали Мессию, они ожидали того, кого мы видим уже в Новом Завете. Исключая благодать Божию, пишет Илья, приписывая спасительные функции закону, человек остается без Христа, чему и учили лжеучителя в Галатии. Абсолютно точно. Вот тут опять мы с уважением относимся к лжеучителям как людям, но не имеем права допускать их учения. Вот тут очень простая вещь. Да? Как людей уважаем, ценим, как учителей, извините, но это невозможно, этого не будет. Людмила Карпова пишет, законом никто и никогда не спасался. Все, что написано в законе, просто невозможно исполнить. Уточню, возможно. Апостол Павел, например, говорит о себе, что он, будучи в иудаизме, был по праведности закона непорочный. А среди иудеев были, да и остаются люди, которые исполняли закон. Спасение же из них получают те, которые уповают не на свое исполнение закона, а на Божие действие, на Божию благодать. Ну и еще один пример современной жизни. Можно сколько угодно прочитать книг про то, как быть хорошей женой или хорошим мужем и делать все по книге, но без настоящей любви к своему супругу или к своей супруге, все это будет, в общем, достаточно бесполезным. Да, в чем-то поможет. Да, поможет выстраивать отношения. Но в конечном счете мы в любом случае будем чувствовать, что чего-то очень серьезно не хватает. Желание поступать по заповедям Божьим – показатель любви к Богу, пишет Жанна. Да. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, говорит Христос. Да. Абсолютно. Желание поступать по Божьим заповедям – внимание! И вот тут важную вещь Жанна почувствовала и озвучила. Она не договорила этого, но она озвучила. Желание соблюдать заповеди не для того, чтобы спастись. Вот, Боже, я сделаю все правильно, я сделаю все по заповедям, а ты уж меня теперь спаси, пожалуйста. Нет желания соблюдать заповеди потому что мы любим Бога. Вот, вот оно про что. Пишет Ахмад Куазой. Спасибо вам за проповедь. Знаете, я бы хотел, Ахмад, чтобы и вы, и каждый из тех, кто нас сегодня слушает, после этой передачи, во время этой передачи, начали сами более активно читать Божие Слово. Есть два подхода, которые знают, например, даже мирские психологи. Один подход очень плохой, когда мирской психолог привязывает, светский психолог, привязывает к себе человека. Он говорит, ну вот, тебе стало хорошо, когда ты пришел ко мне? Да. Приходи ко мне еще. И плати мне еще. Подход не работает. Подход разрушает человека, потому что мы привязываемся к другому человеку. И второй подход. Это реальный, настоящий подход действительно качественного мирского психолога, даже светского психолога, помочь человеку решать проблемы самостоятельно, чтобы он не нуждался уже в том, чтобы к нему ходить. Знаете что? Наша задача в том, чтобы вы читали Священное Писание и искали и находили ответы в Священном Писании. Может быть, кто-то скажет, я перестал вас слушать, но я постоянно теперь читаю Библию. И вот это будет здорово. Слава Богу. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, славим Тебя, благодарим Тебя. Веди нас, Боже, направляй нас, как только Ты это можешь сделать. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Сегодня мы с вами встречаемся в 641 раз. И, как я обещал, мы сегодня к 20-му псалму с вами подходим. Его можно условно назвать мессианским. Почему условно? Потому что, с одной стороны, когда перечисляют мессианские псалмы, в этих списках из 16 он не фигурирует. Не фигурирует он по той причине, что нет прямых цитат из него в Новом Завете. Но я не случайно использую слово «прямых цитат». Нет. А вот намеки на него, конечно, есть. Ссылки на него, конечно, есть. Поэтому я и говорю условно мессианским. Те иудеи, которые серьезно относятся к Священному Писанию, уже давно поняли, что Псалом, конечно, указывает на Мессию. Они говорили о том, что Псалом указывает на грядущую Мессию Израиля. Ну и уже потом, когда христианские проповедники, христианские комментаторы стали обращать внимание на этот псалом, еврейские проповедники, еврейские комментаторы стали говорить, что не-не-не, это, конечно, не про Мессию, это, конечно, не про Христа, это просто о царе. Но когда мы с вами будем читать псалом, мы увидим, насколько очевидна вот эта мессианская трактовка. И еще один момент. Этот псалом часто читают те христиане, которые празднуют отдельный праздник Вознесения Иисуса Христа. Вот это псалом, который читается на праздник Вознесения. Кстати, я понимаю, что есть разные христианские традиции. И я понимаю, почему мы празднуем Рождество Христово и Воскресение Христово и Пятидесятницу, день основания Церкви, если хотите, день рождения Церкви. Мне только кажется, что и Вознесение Христово тоже есть смысл праздновать. Я думаю, что стоит это делать для себя. Я этот праздник давно принял, он для меня очень и очень важен. И вот этот псалом как раз и говорит о Вознесении. И еще одна мысль, прежде чем мы перейдем к самому тексту псалма. Вот когда начинают говорить о том, что это про царя Израиля, про Давида,
Да, каждый израильский царь, каждый израильский монарх был такой несовершенной тенью или несовершенным прообразом Иисуса Христа. Даже при том, что Давид, этот человек по сердцу Божию, муж по сердцу Божию, он тоже прообраз, и прообраз, конечно же, несовершенный. Этот псалом, конечно, указывает и на Давида, но главный герой этого псалома все-таки Христос. Мы видим это с самого начала. Первый стих – это заголовок, поэтому мы начнем читать со второго. «Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул». Царь – это и Давид, и, конечно же, царь – это Христос. Мы с вами уже говорили о Христе как скорбящем Христе, о том, как Он взял на Себя наши скорби. Но помните, мы в прошлый раз говорили о том, как важно помнить и как важно представлять Христа и радующимся. Он радуется, совершив спасение. И вот мы читаем о том, что радуется Царь от спасения, и это указание на то, что мы видим в послании к евреям. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесною престола Божия». Вместо предлежащей радости претерпел крест, но радость-то ему предлежала, то есть он должен был получить радость. И вот если внимательно читать послание к евреям 12:2, получается, что Христос сначала прошел крест, а потом воссел одесную Отца, по правую руку Бога Отца. Как воссел? Где воссел? В радости, конечно. Он воссел с радостью по поводу совершенного спасения. Он прошел через испытание, прошел через мучение, и он вошел в радость Бога Отца. Третий стих, Евреям, 12 глава. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не измочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». Вот это замечательное совершенно сочетание, которое порой сложно понять. Это сочетание испытания с одной стороны и радости с другой стороны. Испытание в противостоянии греху и радости, когда мы оказываемся с Богом, когда мы оказываемся в Его замысле, в Его плане. И сегодня Бог ровно так же силен для того, чтобы нас спасти. «Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется». И опять-таки Давид ведь прошел через самые разные испытания, через искушения даже. И он остается в радости. Вот это сочетание и вот этот факт, что несмотря на все испытания, он остается в радости, этот факт, конечно, нужно всегда помнить. По поводу третьего стиха. «Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул». Давайте подумаем, мы, по крайней мере, начнем это, но вы можете уже дома сами поразмышлять, почитать Писание, подумаем вот о чем. Чего просил Христос в своих молитвах, и был ли ответ на эти молитвы? Помните, как Христос говорит: «Прославь Сына Твоего, дабы и Сын прославил Тебя». Помните слово Бога Отца: «Прославил и еще раз прославлю». Эта молитва была отвечена, и прославлен Христос как раз через Его вознесение. Христос также молился, чтобы те, которых Бог Ему дал, были с Ним. И когда-то Бог ответит и на эту молитву, когда мы в вечности окажемся вместе со Христом. Эта молитва получит свой ответ. «Ты дал Ему, чего желало сердце Его, и прошение уст Его не отринул». Христос сказал на камне этом: «Я построю свою церковь, и врата ада не одолеют ее». И церковь проходит через самые разные испытания, но Бог ведет эту церковь, и церковь идет в победе. Вернемся к тексту Псалма, потому что 4 стих как раз и отвечает на то, о чем говорилось в 3. В каком смысле Христос получил ответы на свои молитвы? 4 стих. «Ибо ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота». Вы помните, что этот псалом указывает на воскресение и вознесение Иисуса Христа? И вот тот факт, что Бог Отец призвал Иисуса к себе, тот ответ, что Христос вознесся на небеса, это ведь тоже результат молитвы, это тоже проявление Божьей благости и Божьего принятия. «Прославил и еще прославлю», говорит Бог Отец, так и происходит на самом деле. Идем дальше, 5 стих, больше. «Он просил у тебя жизни, ты дал ему долгоденствие на век и век». Я обращу внимание, что здесь не просто на век, а на век и век. Тут интересно. Вы помните молитву в Гефсиманском саду, когда Христос говорит, что «Отче, если можно, пусть минует меня эта чаша, но не моя воля будет, но твоя». Мы не задумываемся порой об этой молитве. Некоторые даже говорят, и причем, я думаю, совершенно неправильно говорят, что это слабость Христа. Нет-нет, это не слабость. По человеческой природе Христос просит жизни. Он получает распятие, он получает смерть, но... Теперь смотрите очень внимательно, потому что после всего этого жизнь, воскресение. Его молитва услышана. Бог Отец воскресил его, и сейчас он восседает по правую руку Отца. И слава его велика в нашем спасении. То есть тот факт, что мы спасены, это как раз выражение величия Божьей славы. А об этом 6 стих Псалма. «Велика слава его в спасении твоем. Ты возложил на него честь и величие, ты положил на него благословение навеки, возвеселил его радостью лица твоего». Мы часто делаем акцент, я думаю, совершенно верный акцент, на наших грехах, которые Бог возложил на Иисуса Христа. Но ведь это не единственное. Бог также действительно возложил на него венец. Бог действительно возвеличил Христа. Мы провозглашаем величие Христа, потому что Бог этого хочет, потому что это угодно Богу. Церковь Христова величает Его, величает Спасителя. И вот это тоже ответ на Его молитву. В прошлый раз я уже говорил об этой проблеме, которая выражается в том, что у многих из нас Христос как бы не воскрес. Ну, то есть, вот он так на кресте и остается. Мы смотрим на крест, и Христос на кресте. И мы скорбим, и мы страдаем. Да, действительно, есть смысл взглянуть на крест. Но есть смысл также и посмотреть и дальше. И на его смерть, и на его воскресение, и на его вознесение. Вот это как раз 20-й псалом. В следующий раз, когда вы будете совершать хлебопреломление, задумайтесь, пожалуйста, о воскресении Христа, чтобы день воспоминания не стал для вас днем непреодолимой скорби. 8 стих. «Ибо царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется. Рука твоя найдет всех врагов твоих, десница твоя найдет ненавидящих тебя». 9 стих – это как раз про ад. И в 10 стихе это описание продолжается. Если вы не верите, что ад реально существует, это значит, вы не доверяете Священному Писанию, вы спорите с самой Библией. Да, с одной стороны, Бог хочет и готов спасти, Когда мы говорим, что Бог – это Бог спасающий, это совершенно точно, это совершенно правильно. Однако, если вы хотите осуждения, если вы предпочитаете осуждение, то оно будет. 10 стих. «Во время гнева твоего ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе своем Господь погубит их и пожрет их огонь». Вот так, друзья, ни больше, ни меньше. Но скажу вам вот что. Ад – это дело добровольное. Иными словами, человек, который сказал, что мне не нужен Бог, вот это его желание, которое он высказывает, тоже услышано. Бог не исключает свободу воли. Он не препятствует проявлению этой свободы. Человек говорит: «Я не хочу Бога». И Бог с уважением относится и к этому волеизъявлению. Идем дальше. «Ты истребишь плод их земли и семя их из среды сынов человеческих, ибо они предприняли против тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их». А во многих рукописях просто «но не могли». Эти замыслы, которые составлялись против Бога, оказались бесплодными. И я думаю, что мы можем вспомнить здесь фарисеев, саддукеев, первосвященника и первосвященников во множественном числе, которые составляли замыслы, которые устраивали, выстраивали планы против Иисуса Христа. И знаете, что интересно? В какой-то момент, когда читаешь Евангелие, особенно если еще не знаешь, что будет дальше, кажется, ну уж точно они его поймают. Ну, потому что настолько организованная система, настолько выстроенная машина, скорее всего, будет иметь успех. И все же, 12 стих. «Ибо они предприняли против тебя злое, составили замыслы, но не могли». И дальше концовка псалма. «Ты поставишь их целью, из луков своих пустишь стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силою Твоею. Мы будем воспевать и прославлять Твое могущество». Это великий псалом. Мы с вами видели в нем и крест, и страдания Иисуса Христа. Мы с вами видели также Его молитвы, на которые Он получил ответ. Мы видели, что сделал Он в предвкушении радости. Мы видим, что Он Царь, это наш Царь, и Он в небесах. И сейчас Он ожидает встречи с нами. О Нем часто говорят, как о муже скорбей, цитируя пророка Исаию. И это действительно так. Но сегодня Он восседает одесную Бога, и его сердце переполнено радостью. И вот эту радость он хочет передать нам сегодня.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Враги вступили в заговор против него, но он не просто противостал им, а он сделал все их заговоры ничтожными. И сейчас, и сегодня враги снова противостоят ему, вступают в заговор против него и против его народа. Сатана пытается погубить его, но не достанет, потому что он, Христос, вознесен на небеса. И вот тут охват сатаны попросту кончается. Мне в связи с этим вспоминаются слова апостола Павла из второго послания Фессалоникийцам, 1 глава, 7 стих. «А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога, и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Вы слышите здесь отзвуки псалма. Я не случайно сказал о том, что псалом-то не считается мессианским, но все же по сути своей, по содержанию своему, он, конечно, мессианский. Мы с вами читали славный, великий псалом о вознесении Иисуса Христа. А кто он для вас? Спаситель или судья? Выбор за вами. Либо спасение, либо суд. Третьего не дано. И тут мы подходим к одному из величайших псалмов. 21-м. И многие христиане, я в том числе, считают его величайшим псалмом. Первый стих, заголовок, начальнику хора: «При появлении зари». Псалом Давида. Вы помните, как в 19-м псалме мы читали о свидетельстве солнца, как солнце, восходя, свидетельствует о Боге. И вот встает заря, и в лучах восходящего солнца виден крест. 21-й псалом часто так и называют псалом креста. В нашей вводной беседе по псалмам мы сказали вещь, с которой некоторые из вас спорили. Мы говорили о том, что в псалмах мы находим информацию о Христе, которой не было в Евангелии. Вот вам пример. В Евангелии мы узнаем о событиях распятия Христа, о событиях Его крестной смерти. В 21-м псалме перед нами мысли, чувства, если хотите, внутренний голос Спасителя. Душа Спасителя как будто предстает перед нами, дополняя картину тех фактов, которые рассказаны в четырех Евангелиях. Перед Пасхой, перед празднованием воскресения Иисуса Христа мы часто устраиваем богослужения, в частности, богослужения в пятницу, где читаются последние слова Христа. И вот я думаю, что 21-й псалом – это замечательное размышление. И, знаете, если вот задаться вопросом, а где стоит размышляющий, откуда мы смотрим на эти события, то тут получается интересная вещь. Мы смотрим не снаружи, мы смотрим изнутри. Мы смотрим на эти события как бы из сердца и души Христа. Я не хочу показаться неучтивым, и все же, когда мы будем читать этот псалом, мы как будто окажемся на кресте. Знаете, в этом есть большой богословский смысл. Апостол Павел ведь говорит, что мы с ним умерли, мы умерли во Христе и умерли для греха, и мы воскресли с ним. Но раз мы с ним умерли, раз с ним умерло наше наказание за грех, то в какой-то степени, в каком-то очень важном смысле мы тоже были на кресте вместе с ним. Вот именно это позволяет увидеть нам 21-й псалом. Мы тоже были там, мы тоже были на кресте. Это не хвастовство, это не попытка выдать желаемое за действительное. Это констатация факта. Апостол Петр очень близко подводит нас к этому факту в своем втором послании, 1 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Вот эта последовательность, вот это сопричастность, которую мы имеем. Когда мы говорим о сопричастности, это ведь не только тот факт, что мы едим хлеб и пьем чашу. Это наша сопричастность в распятии, в прощении, в воскресении, в вознесении к Нему. И вот страдание Христа на Голгофском кресте есть смысл и тема 21-го псалма. Первый стих. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего». Это призыв, это вопрос. И в первой части псалма, стихи с 2 по 22, перед нами унижение Христа, или, если хотите, униженность Христа. А вот дальше, до конца псалма, превознесенность Христа. Униженность и превознесенность. Известный роман Достоевского называется «Униженные и оскорбленные». Здесь же мы можем сказать «униженный и превознесенный». И вот мы начинаем читать об оставленности, покинутости Христа. Мы порой не замечаем эту страшную трагедию, которая произошла на кресте. Мы как будто не видим все ее грани. Да, Христос действительно был оставлен на кресте. Некоторые спорят с этим, говорят о том, что, ну, так нехорошо, как же Бог, Отец, мог оставить Сына? Ведь Бог Сын очень четко говорит: «Отче» или «Господи, зачем Ты оставил меня? Господи, зачем Ты покинул меня?» Если на самом деле не оставил, то у нас тогда следующее предположение. А что, Иисус лжет? Или Иисус заблуждается? Не может такого быть. Действительно, на Голгофском кресте Бог-Сын был оставлен небом. Он был оставлен, покинут Богом-Отцом по причине наших с вами грехов. Послание к евреям, 2 глава, 9 стих. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Вот это его оставленность. И еще несколько позже, послание к евреям, 2 глава, 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Он сам страдал, чтобы спасти нас с вами, притесняемых, но также и согрешивших». И вот в этой оставленности он не мог обратиться за помощью никому, ни на землю, ни в небеса. Но тогда стоит вопрос, почему же все-таки Бог Отец оставил его? Мы читали псалом: Боже мой, для чего Ты оставил меня? Это слова, которые Христос скажет на Голгофском кресте. И Он прав. Он был оставлен. Для чего и почему? Поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.